вас приветствует на этот особый воскресный день. Как вы видите, спустя больше 2000 лет Пасха – это все еще большое дело, все еще празднуется. Когда я жил на Филиппинах, может быть, это громко сказано, я там был меньше года, Пасха для них тоже особый праздник. Это довольно католическая страна. И есть некоторые люди, которые профессионально распиняются. То есть каждая Пасха их распиняет. Их прибывает к крестам, и они зарабатывают на эти деньги, достаточно денег, чтобы жить на эти деньги на все оставшийся год. Это очень странная традиция, да? Потому что мы знаем, что Иисус однажды умер за нас, и потом воскрес из мертвых. И не надо повторить это действие. Даже не надо повторить это в буквальном смысле. Но в переносном смысле мы распинялись вместе с Ним и воскресли вместе с Ним. Но об этом мы дальше будем говорить. Возникают два вопроса, когда мы смотрим на этот Пасху, на этот праздник Пасхи. На самом деле это произошло? Это первый вопрос, который возникает. Это действительно произошло? Это историческое событие? И второй вопрос. Допустим, это произошло. Что это значит для меня сегодня, спустя 2000 лет? Почему для меня это важно, что Иисус тогда воскрес на сегодняшний день? Мы имеем 4 рассказывания о событиях пасхальных. Это писал Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они все в Новом Завете. И это рассказывание о тех событиях немножко отличается друг от друга. Если обратить внимание на это, их можно все скомбинировать и получить более объемную картину. И давайте мы сейчас прочтем Евангелие от Луки, 24 глава.
Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им:
«Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня».
И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
«Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им:
«Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им:
«Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
Спасибо. Мне очень нравится эта фраза, которая написана, что «тогда отверз им ум к уразумению Писания». То есть он открыл их ум, их разум, чтобы они поняли Писание, поняли, что написано о нем. Давайте мы сейчас вместе помолимся, чтобы Бог сделал так же с нами. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей помощи, чтобы Ты, Господь, действительно открыл наши глаза на истину, чтобы Ты открыл наш разум, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли бы принимать Твою истину, Господь, применить ее в нашей жизни и жить по нему. Господь, мы просим, чтобы Твое Слово сегодня изменило нас. Мы просим, Господь, чтобы сегодня Ты сделал нас немножко больше подобно Иисусу. Мы просим сегодня, Господь, чтобы Ты говорил нам. Господь, я прошу, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы выразить Твои мысли и верно преподнести истину. Господь, откройся нам, мы просим об этом сегодня. Во имя Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое воскресенье было очень длинный день. Она началась рано утром, когда женщины пошли к гробу. И кончилось только поздно вечером, когда Иисус явился ученикам. В это время уже успели два человека сходить в Эммаус, ближайшей деревне, и вернуться. И только вечером Иисус открылся всем. И мы читаем: «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Чуть попозже мы узнаем, что это женщины, которые дошли до гроба первой. И это был первый день недели. Утром рано они пришли, приготовленные ароматы. Там есть особый обряд приготовления тела к погребению. Они не успели на предыдущий день, то есть на пятницу, они не успели это делать, потому что начался еврейский шаббат, суббота, когда работать нельзя было. Она начинается с заката в пятницу и продолжается до утра. И они не могли закончить это. Эта суббота установился Богом еще в начале истории, когда Бог сотворил этот мир. Шесть дней Он творил, и последний день, седьмой день, субботний день, Он отдохнул. И с того времени у евреев это был праздник. Это был самый священный праздник. Нельзя было ничего делать в этот день. Нельзя было работать. Нельзя было очень много делать. Это был день для Господа. День, когда они собирались и поклонялись Ему. Поэтому, естественно, они не подошли к телу, не подошли к гробу в этот день. Но заметьте, что сегодня воскресенье. Что случилось, чтобы многовековый традиция изменилась. То, что сам Бог установил, чтобы суббота была день, когда поклонились. Почему сегодня, в воскресенье, больше 2 миллиарда христиане собираются? Потому что Иисус воскрес. Мне кажется, ничего меньшего не было бы достаточно, чтобы изменилась эта многовековая традиция. То, что церковь сегодня даже существует, это все свидетельство тому, что Иисус действительно воскрес. В Евангелии от Марка мы читаем, что женщины, когда они шли к гробу, они думали о том, как нам вот этот огромный камень, как нам его отодвинуть, потому что это был слишком тяжелый для них, хотя их было несколько человек. Но мы читаем дальше в Евангелии от Луки, 2 стих. «Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Некоторые, особенно мусульмане, говорят, что Иисус на самом деле не умер. Он просто упал в обморок или в какую-то кому. Его отнесли к гробу, и там, в холодном гробе, он пришел к себе и вышел. Но мне кажется, это объяснение требует еще больше чудес, чем то, что Библия описывает. Подумайте, что Иисус избивали перед тем, как распяли. Он был настолько слаб, что даже не мог нести свой крест на распятие. Он висел несколько часов под жарким солнцем. Пришли солдаты, чтобы проверять, мертвы ли те, которые висят на крестах. Двое из них, они сломали ноги, чтобы эти люди быстрее умерли. А Иисуса, они не стали сломать его ноги, потому что видно было, что он уже мертвый. Но все равно копьем пронзили его бок, чтобы проверять. Вышла вода и кровь. Это признак того, что он умер от разрыв сердца. Сняли его с креста, отнесли в этот гроб и положили его там без пищи, без воды, без медицинской помощи. И там он лежал 2 ночи и целый день. И каким-то образом он пережил всего вот этого. Каким-то образом он имел достаточно силы, чтобы оторвать вот этот камень, который заблокировал гроб. Как-то нашлось у него силы, чтобы отпугнуть 16 вот этих римских солдатов и появиться как царь славы. Мне кажется, здесь требуется больше чудес, чем то, что Бог его воскрес из мертвых. Некоторые говорят, что воскресение – это всего лишь галлюцинации. Это была массовая галлюцинация. Они были настолько уверены, что он воскреснет из мертвых, что они этого и видели, когда они пришли к гробу. Но есть здесь две проблемы. Первое, что галлюцинации очень индивидуальны. Это у одного человека может быть одно, а у другого человека – другого. Они очень субъективны, зависят от самого человека. Массовые галлюцинации – даже такой термин не используется. Используется термин массовой истерии. И то это коротковременное явление и очень редкое явление. Ученики, его последователи видели Иисуса в течение 40 дней после его воскресения. И все они видели одно и то же. Вторая проблема это в том, что следователи Иисуса даже не ожидали, что он воскреснет из мертвых. Смотрите на реакции женщины. «И войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём?» Они недоумевали. Они не поняли то, что случилось. Они побежали обратно рассказать ученикам, рассказать мужчинам, что случилось. И вот что написано. «То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показалось им слова их пустыми, и не поверили им». Они считали, что это нонсенс. О чем-то говорят эти женщины, что случилось? Никто не ожидал, что Иисус воскреснет из мертвых. Никто не верил в это так сильно, что видели то, что желали. Они не имели понятия, что Иисус воскреснет из мертвых. Первой реакцией учеников был скептицизм. Они не поверили. Не поверили слова женщины, которые видели. Они сами побежали туда. Сами увидели, что гроб действительно пустой. Потом позже вечером мы читали. Они сами увидели Иисуса Христа, воскресших из мертвых. Фома, мы читаем позже, положил свои руки в раны Иисуса Христа и убедился. И все ученики превратились в тех людей, которые не верили, которые думали, что это нонсенс, которые это, думали, что это пустословие, превратились в тех людей, которые тратили оставшуюся свою жизнь на то, чтобы свидетельствовать о том, что это истина, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Они не просто тратили оставшуюся свою жизнь на свидетельство о воскресении Иисуса Христа, они отдали свою жизнь ради этого. 10 из 11 апостолов отдали свою жизнь, умерли не свою смерть, ради Иисуса Христа, ради проповеди воскресения Иисуса Христа. Есть многие объяснения, очень сложные объяснения о том, что случилось в это первое воскресенье. Но мне кажется, что самое простое, самое лучшее объяснение – это то, что написано в Библии. Это то, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. И нам не должно быть стыдно пересмотреть свои взгляды. Может быть, вы воспитывались в другое время, когда учили, что Иисуса нету, что Бога нету, что не надо верить. Но много чего учили тогда, которое мы сегодня не верим. Много чего, что учили тогда, мы пересмотрели. Не время ли пересмотреть эти взгляды тоже? Хорошо, допустим, воскресение действительно произошло. Что это значит для меня сегодня, спустя 2000 лет? Что это значит для среднего человека, который сегодня живет? Мне кажется, это не было бы увлечение, преувлечение сказать, что воскресение Иисуса Христа изменил наш мир больше, чем какое-либо событие в истории. И наверняка, мне кажется, на сегодняшний день воскресение Иисуса Христа уже повлияло на вашу жизнь больше, чем вы представьте. Как это так? Воскресение Иисуса Христа означало, что Его миссия продолжался. Его работа на этой земле не кончилась трагической смертью на кресте. Иисус воскрес из мертвых. Его ученики, которые были опущены и разочарованы, были преображены. Они убежали и оставили Его. Но, убедившись, что Иисус действительно воскрес из мертвых, они и другие верующие пошли и рассказали эту благую весть по всему миру. И везде, где проповедовалась эта благая весть, жизни преобразовались. Много всего, что мы принимаем за должное, исходит из того момента, что Иисус воскрес из мертвых. Несколько примеров. Откуда у нас больницы возникали? Когда Иисус жил на земле, Он исцелил людей. Он вдохновил Своим ученикам, что надо людям здоровье восстановить. В то время, Римской империи, были больницы некоторые, но они были для военных в основном. Для солдатов, которые были ранены, чтобы они могли бы снова завоевать. Или для гладиаторов, чтобы они могли бы пойти снова воевать. Или для рабов, чтобы они могли бы пойти еще работать. Никто не задумался о старых людей, о людей, которые имеют хронические болезни, о том, чтобы лечить их. Это были лишние люди, лишние для общества. И никто не заботился о том, чтобы лечить их. Даже бывало, что родственники заболели, их выгнали из дома, потому что люди боялись, что им тоже такой же попадется. И просто выгнали своих родственников из дома, потому что заболели. Христиане, вдохновленные любовью Иисуса Христа, начали этой больницы. Даже церковный забор, Сесиленский забор 325 года, когда никейский символ веры был сформулирован, они тоже сформулировали такой приказ всем церквям, такое предложение всем церквям, чтобы везде, где церковь существует, чтобы основали больницы. И это было начало здравоохранения, как мы знаем его сегодня. В многих странах вообще не было больниц, пока не пришли туда христианские миссионеры. В Индии не было ни одной больницы, пока туда не поехали миссионеры христианские. Потому что по канонам индуизм страдание – это иллюзия. Страдание – это то, что ты заслужил, потому что плохо сделал в своей последней жизни. И ты сейчас справедливо страдаешь. Поэтому зачем заботиться о тех, которые страдают? Не было в стране ни одной больницы, пока не пришли миссионеры. Книга «Деяния апостолов». Мы видим, что церковь заботится о людях, которые вдове, и о сиротах. Те, которые не могли заботиться о себе, те, которые не могли обеспечить себя. В нашем современном мире мы знаем, что есть пенсия для таких людей. И мы не имеем понятия о том, что было в течение много-много лет, пока Иисус Христос не родился на этой земле, что люди, которые устарели, которые заболели, их просто выгнали. У эскимосов их ставили на холоде. Они сами ушли, чтобы умереть. И не было понятия о том, что надо заботиться об этих людях. Это пришел к нам, и пенсии, и все блага нашей цивилизации, они имеют свои корни в воскресении Иисуса Христа в этот день 2000 лет назад. В сфере образования не только русский язык был написан верующими. Кирилл и Мефодий – это были монахи, которые писали, изобрели письменный русский язык для того, чтобы люди могли бы читать Библию. Многие языки имеют такие же корни. И понятие о том, что все имеют право на образование, она исходит из реформации, из времен, когда верующие пришли к понятию, что надо читать Библию, что надо, чтобы каждый имел доступ к Богу, чтобы каждый умел читать Библию самого для себя. И в этом лежат истоки современной образовательной системы. Это вера, которую мы все держим как свято, что все имеют право на образование. Она основана на те события 2000 лет назад. Я мог бы привести еще много примеров, но я думаю, достаточно сказать, что если бы Христос остался тогда во гробе, то наш мир был бы совершенно другое место. И воскресение Иисуса Христа уже повлияло на ваши жизни. Но чтобы понять нам, как лично, какое личное значение имеет воскресение для нас, нам нужно смотреть на то, что ангел сказал женщинам, когда они были у гроба. Когда же недоумывали они о сём, вдруг предстал перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым, и в третий день воскреснут». И вспомнили они слова Его. Мы можем понять воскресение Иисуса Христа и Его значение для нас лично, только когда мы понимаем, почему Иисус умер. Ангел цитировал слова Иисуса. Он сказал: «Сыну Человеческому», он говорил о себе, он так называл себя, «надлежит быть преданным в руки человеков-грешников». Надлежит быть. Почему надлежит? Это значит, что это должен был случиться. Это значит, что его смерть не была случайность. Это значит, что его смерть не было какое-то поражение, которое вдруг наступило на его дорогу. Это была часть плана. Великий план, который охватывает все человечество с самого-самого начала. И мы находим его истоки в жизни первого человека, первых людей. Адам и Ева были сотворены Богом, чтобы владычествовать на земле, чтобы наполнять землю и чтобы прославлять Бога. Что значит прославлять Бога? Это значит, они должны были жить послушание Богу и отражать Его качество, Его характера здесь на земле, Его любовь, Его святость, Его справедливость и так далее. Как послушный ребенок, который является хорошим отражением родителей. Смотришь на ребенка, который ведет себя хорошо, и сразу думаешь о родителе, о том, что кто-то его воспитывал. Мы знаем, что дети без воспитания таких не являются. Но они ели запретного плода. Они не просто брали то, что не принадлежало им. Они взбунтовались против Бога, против Его авторитета, против Его закона. Они отказались прославлять Его и хотели прославлять свою волю, жить, как мы хотим. Они выбирали другую цель для своей жизни. И как ребенок, который убежал из дома, где он имеет все и живет на улице, они ушли от Бога, они отворачивались от Него. И так сын, грех вошел в наш мир, и следом за ним смерть, разрушение, болезни и трагедии. Но даже до того, как Адам и Ева до конца поняли, что натворили, Бог дает обещание, дает пророчество. Слушайте его. «И вражду положу между тобою», то есть это между змею, между сатаной, «и между женою», то есть Ева, «и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пету». Это говорит о потомке Ева, которые будут нести поражение сатану, но в процессе сам пострадает. В течение всего Ветхого Завета Бог послал пророков, которые открывали все больше и больше об этом человеке, о том человеке, который придет и победит сатану, который исправит те грехи, которые сделал Адам, который восстанавливает отношения человека с Богом. И в Новом Завете мы читаем: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены». В нужное время Бог послал Своего Сына на эту землю быть Спасителем, быть Мессией. И поэтому Иисус говорит: «Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников». Потому что это был часть Божий план с начала истории. А почему в руки человеков-грешников? Потому что здесь идет контраст. Потому что Иисус сам никогда не согрешил. Все мы участвовали в грехе Адама. Все мы взбунтовались против Бога. И вот что Библия говорит о грехе. Это послание к Римлянам, 1 глава. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякие нечистые и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творения видимы». Так что они безответны. Все вокруг нас мы видим творение Бога. Мы видим Его в делах, Его руках, в том, что Он сотворил вокруг нас. Но как они, познав Бога, не прославляли Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, в сердцах их нечистоте. Так что они сквернили самими свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Амин. Грех – это не просто список дел, которые нам нельзя делать. Грех, который мы совершаем, который Адам совершил, это знать, что Бог есть, но не признать Его в своей жизни, не отдать Его свою жизнь, не благодарить Его за все Его благословения, которые есть в нашей жизни, не жить под Его руководством. Вот в чем является грех. И наши списки грехов – это всего лишь отражение, вот этот корень, что мы отвернулись от Бога и сказали Ему: «Нет, мы не хотим жить так, как Ты говоришь. Мы хотим жить по-своему». Но человек создан, чтобы поклоняться. Если мы не поклоняемся Богу, мы поклоняемся чему-то или кому-то. Нам не нужно иметь деньги, чтобы поклоняться деньги или материальным вещам. О чем вы мечтаете? Ваша мечта может быть, чтобы у вас было что-то, то или другое, или третье, и тогда будет счастье в вашей жизни. Мы поклоняемся вещам, мы поклоняемся деньгам. Часто мы поклоняемся людям, нашим близким. Мы живем ради своих детей. Слышали такую фразу? Живем ради своих внуков, ради своих правнуков. А чаще всего мы живем ради себя. Мы поклоняемся самому себе. Наши желания, вот это Господь и Бог в нашей жизни. То, что мы хотим, вот это для нас Бог. И то, что мы делаем, мы поклоняемся самому себе. И написано, что открывается гнев Божий. Когда мы совершаем преступление против рядового человека, закон может осудить нас и посадить нас в тюрьму, или какое-то соответственное наказание будет. Когда ты совершаешь то же самое преступление против президента страны, тебя закроют и выбросят ключ. Это называется государственная измена. От важности человека, против кого преступление, зависит наказание. Наши преступления против владыки неба и земли. Творец всего, что мы видим вокруг себя. Высшего персоны нету на этой земле. Мы согрешили против Него, и открывается Его гнев. Наш грех намного хуже, чем мы представляем. Но Иисус был другим. Он сам никогда не согрешил. И когда Он умер на кресте, Он умер не за свои грехи, но за наши грехи. Он был распят. Самый болезненный, мучительный смерть из всех, которые вас можно представить. И Библия говорит о том, что Он был распят за наши грехи. Послание к Римлянам, 4 глава, 24 стих. «Ну и для нас наша вера вменится нам, верующим в Того, Кто восстал из мертвых, нашего Господа Иисуса, Который был предан смерти за грехи наши и воскрешен к жизни ради нашего оправдания перед Богом». Он взял нас, наш грех, когда Он умер. Но когда Он воскрес из мертвых, это было для нашего оправдания. И когда мы доверимся Иисусу, мы оправданы перед Богом. Это как будто мы никогда не согрешили. Исаия пишет, как будут грехи ваши, как багряное, то есть алый свет, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Гнев Бога открывается против греха, против грешников. Мы заслужили Его гнев. Мы заслужили Его наказание. Но по милости Его мы не получаем то наказание, которое мы заслужили. По благодати Его мы получаем прощение, которое мы не заслужили. Потому что весь гнев, все наказание понес Христос вместе нас. Символ Пасхи – это яйца. Это является символом Пасхи, потому что это символ новой жизни. В яйце таится жизнь. Вы когда-то захотели начать свою жизнь заново? Я помню такие моменты, да? Когда просто хочется начать все заново. Хочется отказаться от всего прошлого и начать заново, без всех этих ошибок. И если знаю то, что я знаю сейчас, я бы жил свою жизнь по-другому. Но жизнь может держать нас в рабстве. И рабство идет не только от тех вещей, которые, может быть, наиболее очевидны. От алкоголя, от наркотиков, от сигарет, от порнографии. Но рабство, оно может быть от таких вещей, которые как горечь, непрощение, ненависть. Они тоже держат нас в рабстве, в несвободе. Мы хотим двинуться дальше в нашей жизни. Мы хотим начать заново, но как-то прошлое не дает нам. Послание к Римлянам, 6 глава говорится. «Ибо если мы соединенные с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что в ветке наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Иисус предлагает нам свободу. Его воскресение говорит о нашей свободе. Его Воскресение говорит о том, что мы можем наконец-то прощаться с нашей прошлой жизнью, со всеми вещами, которые держат нас в рабстве, потому что Иисус победил смерть. Он победил самый злой враг и воскрес из мертвых. И если мы соединенными с Ним в своей смерти, мы можем испытать и воскресение к новой жизни. Что значит соединиться к Ним в своей смерти? Это значит соглашаться на свою собственную смерть. Это значит отдать все права на свою жизнь в руки Иисуса Христа. Это значит провозглашать Его Господом в нашей жизни. И в дальнейшем следовать за Ним и не просто самому выбирать свой путь. Иисус сказал, кто потеряет свою жизнь ради Меня, найдет его. Отдавав свою жизнь в Его руки, мы находим настоящую жизнь. Мы находим свободу. Это то, что значит умереть вместе с Ним. Отдать свою жизнь в Его руки. И подобием Его воскресения мы вместе с Ним воскреснем. Мы вместе с Ним получаем новую жизнь. Жизнь, где мы уже не рабами греха, но свободные люди, которые могут жить ради Него. Новое творение, имея новое сердце, новый разум, новые эмоции. Воскресение Иисуса Христа – это не просто историческое событие, которое произошло 2000 лет назад. Это может быть реальность в нашей жизни на сегодняшний день. Мы можем видеть в нашей жизни изменения не менее радикальные, чем те изменения, которые были в жизни апостолов, которые собственными глазами видели это воскресение. Если вы еще не уверены, что это было так, то молитесь. Молитесь вот эти слова, которые написаны. «Тогда отверз им ум». К уразумению Писания. Молитесь и попросите Бога, чтобы Он открыл ваш разум, чтобы понять это. Если вы сегодня знаете, что это истина, если вы сегодня знаете, что Бог говорит вам, говорит вашим сердцам о реальности смерти и воскресения Иисуса Христа, тогда призывайте Его в молитвы. Просите Его прощения. Прощение за то, что вы игнорировали Его, или за то, что вы возбунтовались против Него, за то, что вы ставили себя как конкурент против Него, против Его воли. Попросите прощения у Него за свои грехи. Просите, чтобы Он забрал вашу ветхую жизнь, чтобы вы были сораспяты с Ним, ваш ветхий человек, чтобы умер вместе с Ним, и чтобы Он воскрес вас из мертвых вместе с Христом. И дал вам новую жизнь. И тогда вы поймете, что этот праздник, Пасха, не исчез, потому что Иисус Христос и на сегодняшний день жив. Иисус Христос тогда восстал из мертвых. И на сегодняшний день Он меняет жизни людей. И Он готов менять вашу жизнь. Вы только попросите Его об этом. Давайте мы вместе помолимся. Господь, мы радуемся, что Ты воскрес из мертвых. Мы радуемся, Господь Иисус, что Ты жив сегодня. И мы просим, Господь, о том, чтобы Ты изменил наши жизни. И я прошу, Господь, особенно для тех, которые не знают Тебя, которые никогда не пригласили Тебя изменить свою жизнь, которые никогда не просили о том, чтобы Ты простил их грехи. Я молюсь, Господь, чтобы Ты коснулся их сердец сегодня, чтобы Ты, Господь, дал им это желание, чтобы Ты, Господь, открыл им истину и дал им желание прийти к Тебе и признать Тебя как Господом и Спасителем. Господь, я прошу о том, чтобы мы каждый день жили с этим откровением, чтобы мы каждый день жили с этим осознанием, Господь, что Ты жив, и Ты продолжаешь свою работу через нас и в нас. Ты меняешь нас, Господь, каждый день. Мы нуждаемся в Тебе каждый день, Господь, в Твоем прощении, в ту новую жизнь, которую Ты даешь. Дай нам жить, Господь, с осознанием, что воскресение – это каждый день. Твое воскресение победил смерть, и мы тебе свободны, чтобы жить вместе с тобой. Слава тебе, Господь! Слава тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.